Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 мая 2012 года. Подъем качества жизни. Вопрос. Насколько качественно и количественно должна измениться ситуация в городе после введения интегрального образования и воспитания? Ответ. Для примера можно сравнить статистику городка, в котором проводится интегральный эксперимент, с американским городом типа Детройт, где процветают насилие, убийства, суицид, бегство из города самой активной части населения. Если пустить все на самотек, как в Детройте, то город превратится в город-призрак, а городок, в котором осуществляется интегральное обучение, начинает процветать, ведь жители вместе разбивают парки, строят аттракционы, воплощают в жизнь методы привлечения туристов и так далее. Все это возможно. Если сравнить показатели двух городов, то это просто небо и земля. Если когда-то Детройт был процветающим городом, то сейчас там невозможно выйти на улицу. Дома, которые стоили по миллиону долларов, сегодня продаются максимум по 5-10 тысяч долларов. Но никто не хочет их покупать. В них нельзя жить, потому что в своем доме ты не чувствуешь себя в безопасности. Никто туда не едет. Невозможно передать, во что в таком случае превращается город. А тот город, где идет интегральный процесс, будет всех привлекать, поскольку его население обогащается благодаря созданию совершенно новой атмосферы. Поэтому квартиры в городе, место, где он расположен, поднимутся в цене. Из передачи «Экспериментальный город. Воспитание» от 3 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Успех создания нормального общества. Вопрос. Сколько должно пройти времени, чтобы бригада из 20 человек, занимающаяся интегральным образованием города, могла уехать со спокойной душой? Это зависит от скорости подготовки людей, которые остаются вместо этой команды и продолжают интегральный процесс. Ответ. Это зависит еще и от специфики города, ведь все города разные. Допустим, в Сибири интегральный процесс может пройти намного легче, там другая ментальность, а ближе к Москве, возможно, намного труднее из-за специфического отношения населения к жизни. Но в любом случае, думаю, что 4 месяца достаточно для формирования нормального общества, которое убедится, что только таким путем оно получает огромную экономию в ресурсах и большую поддержку от всего общества. Меняются люди, образование, воспитание, здравоохранение, общественные отношения, меняется сама атмосфера в городе. Падает число суицидов, разводов и так далее. В итоге горожане получают не только огромный экономический выигрыш, но и вместо погибающего города цветущий город. Самое главное – поднять в людях дух. Они являются пионерами, светочем для всего человечества, показывая особый пример выхода из кризиса, в котором находятся все остальные. Необходимо дать им искру. Вопрос. По каким критериям можно оценить успех создания такой атмосферы в городе и возможность отъезда бригады интегрального обучения? Ответ. Успех создания нормального общества будет виден по отчетам здравоохранения о снижении всевозможных проблем, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессий, суицидов, алкоголизма. Исчезнут проблемы насилия в школе, проблемы на улицах. В отчетах коммунальных служб отразится экономия энергетических ресурсов и воды. То, что люди станут относиться ко всему, как к себе, будет заметно по всем коммунальным показателям. Вопрос. Человеку нужно дать смысл жизни. В чем он заключается? Ответ. Повышение уровня качества атмосферы доброты. Я не боюсь отпустить ребенка одного на улицу. Я не боюсь, что в школе его обидят. Я вижу, что мои старики-родители вдруг стали себя лучше чувствовать. Упало и давление, и сахар. Все это видно абсолютно четко. Мы видим по всем показателям, что все вдруг начинает как-то уравновешиваться и приходить в божеское состояние. Из передачи «Экспериментальный город. Воспитание» от 3 марта 2012 года.
Радиоверсия.
За интегральный процесс «Сама жизнь». Вопрос. Какой процент населения города нужно вовлечь в интегральный процесс, чтобы переломить ситуацию? Ведь существует какая-то критическая масса. Невозможно ведь включить все 100% населения? Ответ. Включение в интегральный процесс 100% жителей города и не потребуется. Достаточно охватить этой идеей около 40% общества, чтобы она стала превалирующей в общей массе. Поскольку интегральная методика благожелательна, она станет проникать в массы через все остальные слои общества – детей, пенсионеров. Кроме того, здесь будут серьезные поддерживающие общественные структуры. Я надеюсь, что уже в течение нескольких недель оздоровление общества будет видно, как это сказывается на всех коммунальных и других службах, обслуживающих город. Сама жизнь будет агитировать за это. Из передачи «Экспериментальный город воспитания» от 3 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Взаимопонимание над языковым барьером. Вопрос. В одном из городов мы столкнулись с ситуацией, когда половина населения города разговаривает на русском языке, а другая только на местном. На каком языке вести преподавание интегральной методики? Разделять ли людей по национальному языковому принципу или объединять? Ответ. Вероятно, это действительно типичная ситуация. Разделять людей, конечно, нехорошо, но с точки зрения усвоения материала это необходимо. Если преподносить интегральную методику в виде видеоматериала, то тогда можно давать титры. Основной базовый язык русский, а под ним уже титры. Но ни в коем случае не разделять людей, а продолжать смешанное обучение на двух языках. Каждый говорит на том языке, на котором ему удобно. При этом пытаться максимально нивелировать языковой барьер, то есть не обращать на него внимания. Стараться понимать друг друга и максимально контактировать друг с другом. Обстановка должна быть благожелательной и абсолютно равноправной. Реплика. Учитывая, что знание вторично по отношению к интегральным процессам, то не столь важно, насколько хорошо человек умеет говорить. Важнее именно ощущение единства. Ответ. Дело в том, что человек должен осознать, что процесс, который ему предлагается, необходимый процесс, так как иначе не преодолеть кризис. Поэтому необходимо все время убеждать его, что иной методики решения кризиса не существует. И для этого он должен впитать в себе, абсорбировать в себе какие-то знания. То есть все равно нужно наполнять его определенными базисными фактами. Из передачи «Экспериментальный город воспитания» от 3 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Творец властвует любовью. Вопрос. На духовном пути мое эгоистическое желание сталкивается с неприятными ощущениями. Ответ. До тех пор, пока ты не сдашься и не почувствуешь, как это на самом деле хорошо. Сейчас ты кичишься собой, словно надутый петух, и, разумеется, тебе неприятно. Но затем ты начинаешь ценить отношения Творца и увидишь, что Он-то как раз проявляет смирение. Сказано, где ты раскрываешь величие Творца, там ты раскрываешь его скромность. Нет ничего выше скромности, хотя эгоизму так не кажется. Скромность – результат реакции на окружающие света Творца, то есть высшей ступени. Она проявляется не сразу, ей предшествует осознание того факта, что Высший властвует любовью. Для нас власть – это произвол и подавление, а в духовном – наоборот. Высший показывает тебе, до какой степени он склоняется перед тобой, и за это ты начинаешь его ценить. Вопрос. Тогда кто с кем работает, он со мной или я с ним? Ответ. Это взаимная работа. Сказано «я первый». Иными словами, Высший вызывает все твои состояния. Ты всегда находишься в обстоятельствах им созданных. Поэтому прежде всего нужно вспомнить, что ты пребываешь в мире, который он сформировал. А затем надо взглянуть на себя со стороны. Как я реагирую на это? Способен ли сделать что-то или совершенно обессилен? Сержусь ли? Уступаю ли? Как я откликаюсь на свое текущее состояние? Могу ли перейти к желательному состоянию? И что оно такое? В поисках средств для этого перехода ты обнаруживаешь, что изменить состояние тоже можно только через Высшего. А значит, тебе придется попросить его, чтобы он сделал это. Что касается самого Высшего, у него выстроен четкий порядок. Вереница состояний, через которые надо тебя провести. если ты соглашаешься с его программой, если сам просишь попасть в следующее состояние, то раскрываешь его как доброе и благоприятное, ведь ты желаешь его, и оно наполняет тебя. Если же ты не просишь о следующем состоянии, оно проявляется в дурном качестве, в скверных ощущениях. Итак, цепочка задана, и все зависит от подготовки с твоей стороны. Форсируя следующее состояние, ты получаешь его как подарок, и наоборот, отвергая новую ступень, ощущаешь ее в виде страданий, которые все-таки учат тебя чему-то. Вопрос. Значит, моя просьба определяет ощущение на пути? Ответ. Да. Нужно поднимать ман, просьбу об исправлении. Вопрос. Однако смирение лишает меня сил. Так продвигаться невозможно. Ведь развитие строится на сильном эгоистическом желании. А что останется от меня после самоотречения? Пускай я обрету новый разум, но в сущности меня-то уже не будет. Ответ. Самоотречение осуществляется мощью разума, посредством близкого знакомства с Высшим. Когда я склоняю голову, то есть тщательно работаю над желанием. Самоотречение – это переход к действию, по отдаче. Я начинаю именно с самоотречения, принимая новый порядок работы, согласно которому надо больше объединяться с ближними, проникаться их желаниями, формировать новый сосуд. Здесь требуется множество разнообразных взаимозависимых действий, ведь я выстраиваю вместе части, которые зависят друг от друга, так что никакого тупика нет. Творец просто хочет, чтобы ты был хорошим, смышленым мальчиком. Склоняясь перед Творцом, на самом деле ты склоняешься перед свойством отдачи, возвышая его над своим эгоизмом и продолжая работать с этим свойством. Так начинай присоединять свое эго к отдаче. Из урока по статье «600 тысяч душ» от 29 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Меняем отчаяние на предвкушение. Бальсулам – поручительство. Всеобщее поручительство освободило каждого от любых забот о потребностях своего тела и позволило в полном объеме выполнить заповедь «Люби ближнего своего, как самого себя», отдавая все, что он имеет, любому нуждающемуся. Ведь человек больше не заботится о потребностях своего тела, поскольку знает и уверен в том, что 600 тысяч преданных любящих стоят рядом, готовые позаботиться о нем. Здесь имеются два момента. Во-первых, поручительство и взаимная забота освобождают человека от страхов за себя. Каждый опирается на других, и всем хорошо. Такая вот психологическая терапия по избавлению от страхов. А во-вторых, на самом деле мы объединяемся, чтобы заботиться не о себе, а о связи с Высшим. Мы желаем единства, потому что в нем видим доступ к этой связи. Мы всегда устремляемся наверх, и любое наше действие внизу должно быть обращено на конечную цель, а не на самоуспокоение. В отличие от команды футболистов, объединяющихся, чтобы обеспечить успех себе самим, наше сплочение призвано поднять нас наверх. И пускай тем самым мы избавляемся от всех бед и проблем, но жаждем не успокоения. Мы просто меняем прежние беды и проблемы, подталкивающие нас к единству, на беды и проблемы иного качества, возникающие при объединении с Творцом. Это называется высшим трепетом, и именно в нем водворяется любовь. Трепет – сосуд, а любовь – его наполнение. Теперь я трепещу перед Творцом, а не перед угрозой бедствий, позора, отчаяния и прочего. Все это я меняю на страх за сближение с Творцом, желая идти к Нему, сближаться с Ним в отдаче. Это и есть моя цель. Когда же я устремляюсь к ней? Когда мне не важно, что там позади. Главное, чтобы это усиливало мою тягу вперед. Так мы меняем материальные беды на духовные, которые зовутся страданиями любви. Вопрос. Но если товарищи всецело поддерживают меня, не затушевывают ли они мою основную проблему? Не размывают ли мое желание сблизиться с Творцом? Ответ. Если я правильно вступаю в группу, то обретаю другие страхи вместо прежних. Никто не обещает мне спокойной жизни. Меня ждет беспокойное приключение, какое испытывают альпинисты, первооткрыватели, путешественники. Их беспокойство – это предвкушение. Они все время идут навстречу чему-то лучшему. Вот и я на духовном пути испытываю недостаток, но предчувствую радости, и это ожидание лучше их самих. Мы знаем по опыту. Услада сразу улетучивается, зато ее ожидание может вселять в человека жизнь долгие годы. В духовном это поистине наполнение, которое мы вызываем с помощью отраженного света над получающим желанием в облачении отдачи. Из уроков по статье «Поручительство» от 30 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Помехи бывают разные. Вопрос. Когда я хочу сдать экзамен или устроиться на работу, у меня автоматически возникает страстная молитва, сильнейшая тяга к желаемому результату. Почему же на пути к Творцу этого не происходит? Ответ. Иными словами, когда же у тебя появится настоящая причина для обращения к Творцу? Допустим, с тобой случилось что-то очень неприятное. Например, тебе нанесли оскорбление, да еще и так, что ты готов провалиться на месте, лишь бы это не открылось другим. И при том ты ничего не можешь сделать. Здесь-то, в совершенно безвыходном состоянии, ты получаешь подарок свыше. Начинаешь чувствовать, что нет никого кроме него, что Творец послал тебе это с определенной целью. Надо лишь обратиться к Нему и попросить, чтобы это не случилось. Ты обращаешься к Нему с этой просьбой и внезапно ощущаешь стыд. Чего я хочу? Избежать напасти или все-таки быть с Творцом? Пускай остаются страх и стыд, лишь бы тем самым я держал связь с Ним. Так мы и продвигаемся вперед. Нам необходим страх со стороны нашего эгоистического желания, с которым невозможно справиться. И тогда нам действительно понадобится Творец. Готов ли ты к такому? Хочешь ли, чтобы это случилось? Но только без оговорок и поблажек. Вопрос. Значит, от помех никуда не деться? Ответ. Вступив в группу и вместе с товарищами, ты полетишь вперед, как на ракете. Ведь тогда, вместо стыда и прочих животных бед, ты получишь другие помехи, вызываемые неспособностью полюбить товарищей, объединиться с ними. Ты прилагаешь старания, но не в силах этого достичь. Так или иначе, помехи необходимы, ведь ты не обратишься к Творцу, пока видишь хоть малейшую возможность исправить себя иначе. Только полная беспомощность рождает в тебе просьбу к Нему, а значит, надо растить свое желание, устремленное на единство, возвышая его над всеми остальными. Тогда ты обнаружишь, что можешь достичь чего угодно, только не этого. И разрыв между желанным и действительным вызывает в тебе крик к Творцу. Вопрос. Что же должно случиться в группе, чтобы ситуация достигла необходимого накала? Ответ. Прилагай все возможные усилия и обязывай группу воздействовать на себя. Именно это и называется поручительство. Из уроков по статье «Поручительство» от 30 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Духовное разделение труда. Бальсулам, поручительство. После того, как весь народ единодушно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый представитель Израиля стал поручителем за то, чтобы никто из народа не нуждался ни в чем. Лишь тогда и не раньше стали они пригодны для получения методики исправления. От нас требуется исправить общий сосуд, желание, чувствующие себя сегодня разрозненными, чуждыми и даже противоположными друг другу. Раньше свет подвигал их к единству, а теперь из-за разбиения наоборот, разобщает их, ведет к противостоянию, раздорам, насилию и так далее. Нам нужно, чтобы свет проливался на эти испорченные желания иначе, исправляя и воссоединяя их. Нам неизвестно, как соединять их, как составлять осколки разбитого сосуда. Ведь мы не знаем заранее, каким он должен быть, и любая догадка для нас – сюрприз. Что же делать? Суть в том, что мы ничего не исправляем сами. Мы просим, требуем, пробуждаем Высшего, чтобы Он осуществил исправление. У человека нет никакой возможности исправляться самостоятельно. Каждый раз мы поднимаемся на более высокую ступень. Так разве может ребенок быть умнее матери? Поэтому любой наш подъем сопряжен с просьбой, в ответ на которую высший свет проделывает необходимую работу и переводит нас в следующее состояние. Итак, с нашей стороны просьба, а со стороны высшего – работа. Потому она и называется «работой Творца». Именно он работает, а моя работа – попросить. Если мы каждый раз в точности соблюдаем это разделение труда, то экономим массу сил и не впадаем в путаницу. Необходимо хорошенько разобраться в этом и никогда не забывать. Ведь мы, как правило, хотим действовать сами, тогда как подлинное действие с нашей стороны – это готовить себя к его работе, готовить в поте лица, обнаруживая в итоге собственное бессилие. Как пишет Бальсулам, нет более счастливого мгновения в жизни человека, чем тот момент, когда он отчаялся в собственных силах и понял, что только Творец, высшая сила, может произвести в нем исправление, и так каждый раз. Не зря наша задача кажется нам столь трудной – стать как один человек с одним сердцем, безраздельно объединиться. Как такое возможно? Да это же фантазии, которые могут привести только к кризису и разочарованию, к краху еще большему, чем случалось раньше, например, в Советском Союзе. Все так и есть, если мы прибегнем к неправильным средствам, к неверной программе. Однако каббалистическая методика дает нам естественную программу, заложенную самой природой. Твоя жизнь не должна ухудшиться. Тебе надо лишь раскрыть, распознать, что ты находишься в другом состоянии. Этого достаточно, чтобы ты потребовал перемен и получил новое состояние. Таким образом, наша работа проста. Если все мы собираемся и работаем согласно закону поручительства, задача значительно упрощается. Мы раскрываем зло и одновременно раскрываем добро, то есть источник и средство добрых перемен. Напряжение между двумя этими полюсами подвигает нас к исправлению. Мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и он выполняет работу. Порядок этот повторяется раз за разом. Настоящая жизнь, подлинный подъем, будет разворачиваться в неуклонном сближении людей, в общих кругах, в обсуждениях, в одушевлении и волнении, во взаимопомощи. Так мы будем выявлять в себе все новые недостатки по сравнению с исправленным состоянием всеобщего единства, проявлять эффективность и величие этого состояния взаимной отдачи и задействовать высшую силу, которая выполняет всю работу. Сказано: «Водворяющий мир в высотах своих водворит мир и над нами». Таков порядок действий. Из уроков по статье «Поручительство» от 30 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Самый дорогой звонок на родину. Вопрос. Почему сказано, что человек сам виноват в своем изгнании? Ответ. Когда-то мы существовали в высшем мире, в своих корнях, но из-за прегрешения первого человека, Адама, получившего свет эгоистически ради себя, произошло разбиение, и мы оказались здесь, в этом мире. Вместо ощущения пяти ступеней мира бесконечности – Шореш, Алиф, Бет, Гимель, Далет, 0, 1, 2, 3, 4 – и пяти духовных в Парцуфим – Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут – мы оказались в ощущении земной реальности, воспринимаемой через пять уровней – корень, душа, тело, одеяние, дворец. Мы ощущаем реальность, которая на самом деле не существует, и не знаем, что есть другая, истинная реальность, созданная изначально. Мы находимся в изгнании из-за нее, словно нас выслали в какую-то далекую чужую страну, как когда-то преступников переправляли на кораблях в Австралию. Человек, находясь в этом мире, вообще не чувствует, что где-то на родине у него остался дом и счастливая жизнь. Он уже привык к этому изгнанию. Но есть люди, которые дают ощущение изгнания, немного рассказывают о родине, где их ждет настоящая жизнь. И тогда человек понимает, что находится тут в ссылке, а дальше ему надо позаботиться, чтобы ухватиться за это первое знание, которое не пробуждает в нем никаких ощущений, и начать его исследовать, строить с ним связь. Это очень тонкий конец нити – брошенный нам, который порой совсем исчезает из ощущений, а порой пробуждается. И от этого момента и далее все зависит от работы человека. Творец бросил ему конец нити, открыл связь, но усилить ее можно лишь по желанию человека, благодаря его заботе и страху ее потерять. Все зависит от важности, которую человек придает этой связи, не боясь никаких помех. Он должен быть готов всем поступиться ради нее. Допустим, у тебя есть возможность позвонить по телефону домой, на родину, но это стоит $1000 за 5 минут, и ты готов работать весь месяц ради этого звонка. А потом ты поднимаешься на новую ступень связи, и тебе разрешают видеосвязь, но это стоит уже $10000, и ты опять готов работать, лишь бы позвонить. Так ты продвигаешься, пока вдруг не открывается возможность постоянно находиться в связи. Но продвижение идет лишь за счет уступок, означающих, что ты ценишь эту связь с Творцом больше, чем все блага этого мира, все его наслаждения, получая на них экран, на одно, другое, третье, ступень за ступенью. Из урока по статье из книги Шамати от 30 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Живая нить. Мы растем только за счет окружения, словно дети, берущие пример со взрослых. В той мере, насколько я ценю свое окружение, оно сможет служить мне примером. А если мне кажется, что меня окружают обычные люди, не лучше меня, то чему я могу от них научиться? Если же я работаю над собой, над своим эгоизмом, для того, чтобы возвысить товарищей, то принимаю их как посланников Творца. Ведь кроме человека есть только Творец, как сказано, нет никого кроме Него, и в таком окружении я могу расти. А расту я именно в понимании, что нет никого кроме Творца. Я все время должен видеть себя в соприкосновении с Творцом и, исходя из этого, проверять, какие свойства и мысли отделяют меня от Него, на словах и, главное, в действии. Это выливается в просьбу, молитву, потому что человек начинает бояться отключиться от мысли и какого-то, пусть даже самого первого, слабого ощущения связи с Творцом. Если однажды в жизни мне удалось нащупать тонкую нить, связывающую меня с Творцом, то я должен заботиться, чтобы она не оборвалась и не исчезла. Никакие помехи не могут лишить меня сознания, что я связан с Творцом этой тонкой нитью. Такой страх начинает жить во мне, и поэтому все неприятности и проблемы, возникающие во мне посторонние мысли, желания, путаницу, я принимаю как помощь от противного. Я вижу, что все это посылает мне Творец для того, чтобы дать мне преодолеть помеху и усилить нашу связь. Ведь я сам не могу преодолеть никаких препятствий и вынужден просить Творца помочь мне. И тогда Творец дает мне силы, и вместо одной, связывающей нас ниточки, у меня есть уже две. А потом приходит еще одна помеха, благодаря которой я получаю третью ниточку. И так постепенно эти ниточки начинают сплетаться в толстый канат, крепко привязывающий меня к Творцу. Получается, что я не должен просить о том, чтобы умерли все эти раскрывающиеся грешники, то есть исчезли все помехи. Иначе из чего я буду строить свою связь с Творцом? Я должен просить, чтобы грешники раскаялись и вернулись к Творцу, то есть использовать эти помехи и, поднимаясь над ними, укреплять контакт с Творцом. Если я постоянно забочусь о том, чтобы сберечь и усилить связующую нас нить, то она постепенно превращается в трубу, по которой перетекает ко мне энергия жизни. Сначала я получаю жизненную силу только от одного ощущения своей связи, но потом я начинаю изучать ее характер, разные лица превращения. Я набираю опыт, какие помехи приходили, как я преодолел их, благодаря какой просьбе, как Творец подстраивал мне эти помехи, чтобы превратить их в связующие нас нити. Так я изучаю поведение Творца по отношению ко мне, обращая отрицательное состояние в положительное. Я работаю на этом контрасте черного и белого. То я вижу сердитое лицо Творца на фоне какой-то помехи, то его добрый и любящий взгляд. Так я начинаю узнавать его по двум этим взглядам, словно отец, который иногда обращается к сыну с добрым, смеющимся, любящим взглядом, а иногда смотрит строго и так воспитывает его. Так я постоянно усиливаю нашу связь, а уровни этой связи и определяют ступени духовной лестницы. Вначале эта связь очень слабая, только чтобы зацепиться за нее и сохранять, словно зародыш в матери. Но потом человек начинает действовать более активно, что называется вскармливанием. А потом он становится взрослым, то есть умеет сознательно использовать эту связь, пробуждая ее больше или меньше и получая через нее свет ради определенной цели. И все это зависит от того, насколько человек держится группы, которая обеспечивает ему поддержку, постоянно учится. Тогда из маленьких волосяных ниточек, возникающих от его непрестанных усилий, не дать связи оборваться ни на одно мгновение, строится в итоге такая связь, которая приводит человека к раскрытию. Но вся работа начинается с трепетного страха за то, чтобы не оборвалась связь человека с Творцом. Из урока по статье из книги «Шамати» от 30 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Это товарищи, которые сидят вместе, не расставаясь друг с другом. Сначала они кажутся людьми враждующими между собой и желающими убить друг друга, но затем они возвращаются к братской любви. И тогда восклицают, как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. И этим достигают подобия системе интегральной природы и соответствуют ей. А в своей общей любви раскрывают суть природы, ее совершенство и вечность. По книге Зоар, глава Ахарей Мод, пункт 64-65.
Радиоверсия.
Китай и кризис ЕС. Мнение. Компании, занимающиеся экспортом товаров, закрылись из-за падения спроса. Европа является самым крупным торговым партнером Китая. Глобализация имеет свои преимущества и недостатки. Европейские страны вместо структурных реформ увеличивают общественные затраты, а Испания пытается создать мыльный пузырь недвижимости, чтобы отдалить реструктуризацию. Экономика европейских стран чудовищно неэффективна. Ее тормозят расточительные общественные затраты, заскорузлые профессиональные объединения и профсоюзы, запутанное правительственное законодательство, сдерживающее конкуренцию на рынке. В настоящий момент европейцы голосуют за принятие режима строгой экономии, а не реструктуризацию. Они хотят сидеть одновременно на двух стульях. Но рынок ценных бумаг не подвластен их желаниям. Увеличение долга без радикальных реформ из тупика никак не выведет. Реплика. В общем, им ясно, что у них решения нет. И это отрадно, потому что оно есть, но не у них. А у них им известно, что нет. А значит, авось поищут и найдут у нас.
Радиоверсия.
Жилищный спад – прелюдия к настоящему краху. Мнение. Шиф, президент и главный глобальный стратег Euro-Pacific Capital. Когда я предупреждал о назревании проблем в американской экономике в 2008-2009, надо мной смеялись эксперты рынка. Они ошибочно предполагали, что крах, о котором я предупреждал, касается только кредитного пузыря на рынке жилья. Мои опасения были в том, что нашу экономику будут лечить заимствованием и печатанием денег, в результате экономика обрушится внутрь. Об этом крахе я беспокоился изначально и сейчас. С 2008 мы купили себе некоторое время, заметая огромные проблемы под ковер. Мы выкопали себе яму, вылезти из которой сможем только за несколько поколений. Незадолго до краха экономика США переживала уровень потребительской задолженности, высокий дефицит торгового баланса, дефицит госбюджета, высокие цены на энергоносители и умирающие отрасли промышленности. За 4 года эти проблемы усугубились, добавились безработица и госдолг. Технически мы больше не в рецессии, но это иллюзия, созданная трюком. Мы взяли в долг в 5 раз больше, чем заработали. Живем в кредит. Я думал, что правительство не позволит экономике так сократиться, чтобы не суметь восстановить равновесие и устойчивость. Я думал, что расходы и дефициты будут приводить к снижению доллара и вынудят иностранных инвесторов избегать американского госдолга. Но поскольку Европа находится в еще худшем состоянии, чем мы получили отсрочку. Когда на драму, разворачивающуюся в Европе, наконец упадет занавес, весь мир перенесет свое внимание на более впечатляющее событие – в США. Суверенный кризис пересечет Атлантику, и здесь начнется настоящий крах. Реплика. Это время нам дано для организации по всему миру базы интегрального образования и воспитания, подготовки специалистов, лекторов, преподавателей курсов, воспитателей, организаторов, разъяснительной работы. А затем мы встретимся с растерянным обществом у разбитой экономики, семьи, воспитания и всех прочих достижений человечества.
Радиоверсия.
Выбор. Я – общество. Сообщение. Обзор экспериментальных данных, свидетельствующих о тесной взаимосвязи между моралью и экономическими стимулами. Их нельзя рассматривать по отдельности, они влияют друг на друга и изменяются сами в зависимости от своей действенности. Моральная мотивация выбора в пользу общества может быть не менее действенной, чем экономическая, личная, эгоистическая. Поэтому экономический закон, ориентирующий экономистов и политиков только на эгоистические мотивы индивидуумов, следует пересмотреть.
Радиоверсия.
На пороге новой 30-летней войны. Мнение. Вихт. Историк. Институт политических исследований Лозанны. Как понимать напряженность ЕС и на всем континенте? Не движется ли Европа к новой 30-летней войне? Мы приблизились к концу государств наций, как формы политических и промышленных организаций, и как формы создания богатств. Поэтому экономический и финансовый кризис ЕС может закончиться взрывом. Европа демилитаризировалась, но мы столкнемся с войнами между соперничающими бандами в ослабленных государствах, регионах, в центрах крупных городов, как во французских пригородах, Мексике или Африке. Государства безнадежно ослабли, утратили легитимность, погрязли в долгах, стали зависеть от рынков. Мы начали рассматривать государство как дорогостоящую вещь, не приносящую ничего и ни для чего не нужную. Нынешний кризис венчает собой это развитие. Наши общества усложнились, стали хрупкими, нестабильными, непредсказуемыми. Европейские государства не способны себя реформировать, остаются пленниками форм развития, обусловивших их успех в промышленную эпоху. Но распад средиземноморского пространства может стать поводом к новому старту, конец промышленного общества и начало общества информационного, где идея снова становится важнее машины, где человек снова становится важнее схемы. Это будет вызов индивидуалиста, характерный для западного общества. Реплика. Предсказания правильные. Результат известен. Интегральное человечество или то, что от него останется. Но процесс нашего изменения от индивидуального эгоистического общества к единству может быть приятным и легким. Или мировой атомной войной. Выбор только в процессе, а не в результате.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.